Trump.
Ну что, мы начинаем программу «Дифирамп». Сегодня в нашей студии невероятно светлый человек, народный артист России Лев Лещенко. Добрый день, Лев Ильянович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вообще, может быть, даже утро.
Хотя, вы знаете...
У творческих людей.
Знаете что, я сегодня с полдевятого на ногах.
Ух, как здорово.
На ушах наших слушателей.
Потрясающе. Нет, я попозже не могу.
Я уже пела сегодня в 9 утра.
Да вы что?
Да, у нас сегодня была детская программа, мы хором пели с нашими слушателями.
Да вы что? Значит, вы распелись уже.
Да, я распелась.
Да, я еще
нет. У вас еще все впереди.
А у меня еще так немножко сидит. Да.
Значит, дорогие друзья, программа открыта для вас. И в этой передаче, конечно же, вы сможете задать свои вопросы Льву Лещенко. Напомню, номер телефона 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. Но мы сегодня собрались поговорить. Петь мы сегодня, может быть, и не будем. Но если вдруг случится такое...
То есть только акапелла.
Такое, да, вдруг раз настигнет.
Да.
Конечно же, такая долгая жизнь в искусстве, она предполагает либо, с одной стороны, невероятное самолюбование и нарцисс, переходящий в нарциссизм, тяжелые заболевания, либо развитие такого чувства, как самоирония. И мне кажется, Лев Лещенко, вот это тот самый второй случай. Вы же не целуете себя в зеркало по утрам, правда же, Лев Лещенко?
Абсолютно. Нет, да? Я по утрам смотрю к зеркалу и говорю, о, Господи, жена говорит, Лёва, иди за акцию. Я вспоминаю, говорю, Лёва. Знаете, женщины подходят обычно по утрам, смотрят на себя в зеркало и говорят, я не знаю, кто ты, но я тебя сейчас накрашу.
Хорошо. Ну вот видите, скажите, пожалуйста, а были у вас периоды, когда вы понимали, что крышу сносит от славы?
Никогда. Никогда. Ну, это же все очень просто. Понимаете, тогда, когда мы начинали, тогда просто не было таких ситуаций, когда ты мог бы как-то зазвездиться, потому что это была общая тенденция такая. Все были равны, и звезды, и не звезды, и мега, и просто маленькие звездочки. Ну, кого-то, может быть, любили больше, кого-то меньше. Поэтому у нас не было таких званий каких-то там, но зато было звание «любимец народа», например, да, и оно и осталось. А сейчас-то у нас все звезды, все, а «любимцы народа» раз, два, три, и все, и буль-буль.
Они те же, кстати, вот «Любимцы народа». Ведь был период, когда после 90-х годов, когда наше общество вот в этой эйфории стало отвергать все советское.
Совершенно
включая
верно.
И литературу, и кино, совершенно. И музыку,
абсолютно.
И песни. А потом, когда оглянулись, батюшки, а что же мы в черноте? Ничего кругом не создается, ничего не возникает. И вот это возвращение. Стали скучать, и по голосу Лещенко стали скучать, и по голосу Кобзона.
Да я сам начал скучать по голосу. Но ничего не создавалось. Действительно, да и промышленности не создавалось. И вообще ничего вокруг не было. А мы же все-таки отражаем все то, что происходит в жизни, да. Но, в принципе, да, это старая схема такая наша, российская, да, мы все до основания разрушим, а затем раз оглянись вокруг себя, там, да, а ничего нет, там, да. Вот, поэтому, конечно, рьяность этих, так сказать, псевдореформаторов, понимаете, она уничтожила все самое лучшее. Мы потеряли поколение и в культуре, и в спорте. Вы смотрите ведь сейчас, вот давайте вот здесь о культуре, не брать спорт хотя бы, да, только-только вот начинаются первые ростки у нас, да, появляются интересные исполнители там спортивные, там футболисты, баскетболисты, волейболисты, вот. А я уж не говорю про культуру. Тоже целый пласт, так сказать, вырезан.
Ну, здесь было все-таки еще другое, мне кажется, со спортом ситуация. Хотя, наверное, и с культурой тоже, ведь в то время, в советское время, культура была советской, в которую входили не только жители Москвы и Московской области, не только обитатели России, Российской
Абсолютно.
Федерации, но и всех 15 республик.
Абсолютно.
Спорт у нас состоял сборные. Вспомните, вы говорите, баскетбол. У нас там одни литовцы играли в баскетбол.
Ну, не только литовцы, ну, и грузины
основной
да,
же костяк.
В основном, да, Литва, за счет Литвы, да.
Так что это тоже, наверное, все. Мы должны были это пережить.
Абсолютно.
Мы должны были это пережить, чтобы вот вернуться.
Да.
А вот для вас вот этот переход от эстрады, потому что сегодня это термин как-то он не так популярен, к шоу-бизнесу. Он болезненным был? Это же абсолютно перестройка всего. Условий работы, условий жизни,
знаете,
условий
я остался,
творчества.
Я остался, я не перешел в шоу-бизнес, я остался
в эстраде. Вы не представите шоу-бизнес?
Не. Сейчас расскажу маленькую историю.
Ну.
Вот, значит, я остался в эстраде, потому что я свой диапазон как бы не сужаю. Я ведь пою иногда и классику, там, допустим, и романсы, и современную музыку. Вот мы сейчас с Игорем Крутым написали любопытную песню, так сказать, да, со Славой Добрыниной. Я там выступаю как автор слов, да. Что касается оперы, то я вот сейчас, просто извините, что я уйду немножко в сторону. Я сейчас был как бы автором идеи, продюсером прекрасного произведения Давида Тухманова «Царица». Это жизнь Екатерины Великой. 22-23 в Санкт-Петербурге, июля, состоялась головокружительная премьера совершенно, да, с прелестными декорациями, костюмами, с замечательным либреттом, который Ряшенцев написал, музыкой Тухманова.
А кто поет?
Великолепные исполнители, Геликон опера многие. Вот ваши соседи, они под вами здесь, вот. Замечательный театр Геликон опера. Дима Бертман, постановщик этой оперы, ученик Георгия Павловича Ансимова, я тоже ученик Георгия Павловича Ансимова, в ГИТИСе мы учились, Володя Винокурьева учился. Ученик, так сказать, у нас хорошая школа. Борис Александрович Покровский, Эфрос, Гончаров,
это вы называете
Завадский,
имена просто
Завадский. Это
все,
что было рядом с нами. Мы ходили к ним на уроки, поэтому, ну, какая у нас, какой у нас шоу-бизнес? Ну, что вы. Мы, да, вот, мы просто люди искусства, будем говорить, да. Пусть эстрадного искусства, да. А шоу-бизнес, знаете, я... Не знаю, у вас в формате можно рассказать анекдот такой, немножко с душком?
С большим
такой.
Удовольствием.
С душком, да?
С душком, любим.
С душком, да. Вот сидят две женщины легкого поведения, и, значит, в одно определенное, значит, это самое, ну, в одном заведении. И старая говорит: слушай, а как ты сюда попал, сколько тебе лет? Она говорит... Мне 16. Говорит, 16 лет. И ты, да у тебя все дороги открыты, у тебя все дали видны. Да пошла бы учиться на парикмахера, там, не знаю, маникюршей какой-нибудь стала бы, ну, медицинского работника, там, на повар учиться, в крайнем случае, ну, пошла бы в шоу-бизнес. Она говорит: шоу-бизнес. Меня мама сюда-то еле отпустила.
Ну вот, понятно теперь все.
Так что, ну, но шоу-бизнес, он, наверное, раз мы перешли к отношениям
рыночным,
да, то нам не обойтись. Кстати говоря, вот сейчас спорт тоже переходит к таким же отношениям. Почему спорт? Я все-таки почетный президент команды «Триумф», которая играет, пятая команда России. Вот. Я очень люблю спорт, но мы-то в бизнесе, в нашем шоу все-таки, да, мы перешли раньше всех. Я думаю, что еще раньше даже, чем вся наша страна вошла в рыночные отношения, мы уже каждый артист чего-то стоил, да, и если он не стоил своей ставки или стоил свою ставку там 27 рублей за концерт, то еще люди, которые приглашали, еще, так сказать, немножко доплачивали звездам там в конверте, да, вот это уже рыночные отношения. Отношения начались, да, вот, за что, правда, нас очень сильно ругали, потому что это была даже какая-то статья нехорошая там в нашем уголовном кодексе, и я знаю даже историю, когда какой-то руководитель министерства вызвал одного артиста, говорит: слушай, говорит, нам сказали, что ты работаешь какие-то левые концерты. Он говорит: какие левые концерты? Он говорит: ну, это когда деньги наличными выдают. Он говорит: а что, разве другие бывают?
Ну, все-таки я бы все-таки не рискнула сравнивать шоу-бизнес и спорт, вот, что одинаковые условия, да? На это давайте так, все-таки футболист, который там получает баснословные гонорары, он все-таки получает эти деньги не потому, что он является там любовником какого-нибудь там, не знаю, президента федерации, да? Он же все-таки выходит на...
Футболист с бантиком бегает по полю.
Я уже ничему не удивлюсь.
В розовых кроссовках.
И все борются за право получить его в свою команду. Это же вот страшным снением невозможно представить. Здесь все-таки человек выходит на поле, и бегает по нему за мячом, и он забивает голы. И в зависимости от его мастерства растут его гонорары. А здесь все-таки немножко другие условия. Я не говорю касту, которая подтвердила свое звание артиста, как там вы, а все остальные-то.
Вот вы знаете, я думаю, что мерилом должна быть касса, конечно. Если человек работает кассовый концерт и приходит, существует, это не та слава иллюзорная, которая появляется, так сказать, на передовицах гламурных журналов, uh-huh. глянцевых там и прочее, да. Вот я все время думаю, первую десятку тусовки определить нашей, да, ну, не будем сейчас поименно, да, они никто... Ни профессионал в своей области. Никто. Ни в пении, так сказать, ни в танцах, ни в композиции, ни в поэзии, нигде. Это все какие-то люди, пришедшие ниоткуда, но они, знаете, как Игорь, и брат наш Межуев. Да, и он пришел, понимаешь, а кто такой Межуев, понимаешь? Ну, тогда раньше, так сказать, они были в стране, раньше ценилась профессия, да? Раньше я приходил, там, я не знаю, Ростропович, там, или Uh-huh. Галина Павловна или кто-то, да, профессия. Приходил Мугомаев, Кобзон.
Пугачёва. Я помню, да. Период, когда да. на Лайму Вайкуле, которую никто еще не знал, когда она выступала в Юрис Перла в этом варьете в Юрмале, вся Москва туда ехала, посмотрите на эту замечательную
Совершенно
певицу.
Верно.
Вот это был показатель класса, Потрясающе. Мастерства. Да,
да, да, да. да, да. Uh-huh. А сейчас, понимаете, ну не хочу я как бы, да, персонально, да, у кого больше это самое переднее место, у кого больше заднее место, и все это.
Кому что Бог дал.
Кому что Бог дал, да. да
Но у вас же тоже ученики есть, которых можно назвать профессионалами?
Профессионалами? Ну, в принципе, профессионалами шоу-бизнеса, наверное, да.
Вы же им тоже, наверное, говорите, что
конечно,
как там... надо жить. А они видят, что жить можно легко.
Я с этого начинаю обычно. Я говорю, есть два пути, понимаете, да? Хороший, честный, порядочный, да, но он долгий путь. Или давай, деньги есть, или дядя есть, папа есть, тогда вперед. Без этого сейчас невозможно. Невозможно. Почему? Потому что, да, талант пробьет себе дорогу, обязательно. Он найдет, так сказать, да, какие-то пути там, так сказать, не кратчайший, к сожалению, путь, а вот такой извилистый. Но таланту надо помогать, конечно, безусловно.
Кстати,
Ну, давайте пример конкретный, да, допустим, вот, ну, не думаю, что Алсу, моя любимая, как бы, я ее с детства знаю, как бы выписывал папа, ее мой приятель, близкий, и все, но, конечно, не было бы вот такой поддержки,
материальной.
Но она талант. Талант, да. А вот, знаете, просто вот не талант, если, да, есть материальный, ну, вот идет, достали люди денег, да. Вот они записали клип. Вот у них ротация началась по радио, там, да, слава богу, у вас нет. Берут за ротацию деньги, да, на телевидение, на радио, да. И вот деньги кончились, и кончился исполнитель. Все. Понимаете?
Таких однодневок у нас уже целая армия.
Огромное количество. Да. И я никого... И мне жена иногда говорит, я говорю, кто это? Она говорит, как ты не знаешь это? Я говорю, ну не знаю. Ну что мне делать? Ну я даже актеров-то не знаю. Сотню актеров, вот, которые снимаются в этих сериалах. Это же вообще, ну это паноптикум, самые настоящие. Какие задачи там, какая читка ролей там, какие-то репетиции. Ничего этого нет.
Ну тогда вот смотрите, вот вы сказали ключевую фразу, что все-таки касса, она вот является мерилом успеха артиста.
Да.
Но это же неправда. Ведь сериалы, они какие рейтинги сшибают с бездарными артистами?
Какие сериалы? Где они сшибают рейтинги?
Или вот эти вот, когда концерты под фонограмму.
Слушайте, хорошие сериалы же.
Хорошие. Хорошие сериалы, кстати,
концерты
смотрят меньшинство.
Под фонограмму, я вам тоже скажу, сшибают только те исполнители, которые действительно исполнители. Да, к сожалению, они сейчас, многие поют под фонограмму. Или часть фонограммы там, и кто-то... Но я вас уверяю, не звезды сейчас, ничего. Вы знаете, я... Вот какая-то рок-певица известная сейчас была там, и мне звонят, я не хочу сейчас говорить фамилии, да. Вот в Калуге, там у меня родственники какие-то живут. Я говорю, ну как у вас там вот происходит все? А вот, говорит, да вот сейчас была ваша супер-рок-исполнительница, да, 2 билета продали, понимаете? Ну, ее знают. Ну, это, конечно, не Земфира, которая собирает там все. Но есть еще там, за ней стоят такая армия этих самых. Я уже не говорю там, ну, понятно, что вот, скажем, такой проект, как «Фабрика звезд». Да, интересно, приходит молодежь там посмотреть, потусоваться. Они не поют отдельно, каждый там берут вот этот весь конгломерат. Они его запускают в работу. Да, хорошая реклама, все-таки, да.
Но певцов-то не вышло оттуда.
Да и не вышло. Да? По большому счету-то, и в общем, скажите мне, кто. Понимаете, там в группы еще есть кое-какие, там корни появились, там вот группа это Сати, там группа там вот и не я,
вот
очень хорошая.
Вот таких певцов, солистов настоящих.
Нету настоящих.
Нет, открытий, вот скажем так, открытий не было.
Ну, были там Дейнека, там, не знаю, Подольская, да, ну, так, ну, в общем, но все равно, пусть они не обижаются, все равно это второй, даже, может быть, не второй, а третий эшелон, понимаете, да.
А вот скажите мне, пожалуйста, эстрада и вот шоу-бизнес, будем это все вместе объединять, все-таки это сфера услуг для публики или это искусство, вот на ваш взгляд, все-таки? Как вы это определяете?
Ну, я думаю, что, конечно, это сфера услуг.
Услуг. Вас это не обижает?
Безусловно, нет, не обижает. Почему? И это доказано тем, что все переключились сейчас на корпоративки. А что это такое? Это рестораны. Да? Это какие-то вечеринки, это дни рождения, это свадьбы. Люди даже не гнушаются выходить там на дни рождения к неизвестному человеку, хорошие деньги. Он выходит и говорит: «Здрасте, Сидор Петрович». Не Петрович, Сидор Кузьмич. Кузьмич, извините, да. Вот, Сидор Кузьмич, мой друг, там и все. И, понимаете, делают хорошую мину при плохой игре. Ну, что делать? Ну, это деньги, да. Значит, что это такое? Это сфера услуг, да. Если раньше искусство эстрады, оно несло в себе запас, заряд идеологической какой-то, да, концепции, да, скажем, ну, возьмем вот песни Пахмутовой, да, это же летопись, понимаете, она, или Тухманов, а, или там Френкель, Фельдсон, они работали на идею, да, но работали искренне, работали профессионально. Никто не скажет, что песня о Гагарине «Опустела без тебя земля», что это подел, что это не двигало,
конечно,
искусство,
что
правильно?
Вы, что
это
вы.
Фантастика, да? То есть люди в этом формате, да, идеологическом, да, они делали искусство. И они были профессионалами. Вот там больше было искусство. Сейчас это сфера услуг. И никто меня в этом не переубедит.
А подождите, вас же тоже тогда использовали, ну, не вас лично, не только вас, а вообще вот всю многомиллионную, хотя нет, многотысячную армию советской эстрады. Использовали в качестве тоже развлечения.
Рупора.
Нет, рупор, понятно, развлечения на каких-то закрытых тогдашних корпоративах. Ведь были же закрытые какие-то концерты для партийной элиты.
Ничего.
Не было?
Ничего.
Никогда не...
Вы знаете, ну, один раз в год скажем, да, скажем, Виктория Петровна Брежнева собирала женщин на 8 марта. Они садились в зал, это было в доме приемов, они садились в зал, и это была элита партийная, собиралась 200-300 человек. После этого они, наверное, там выпивали.
То есть это не то, что они там в ресторане сидят, а вы там,
да,
перед ними должны танцевать.
Никогда в жизни в ресторанах не было. И если мы выступали после... на праздничном банкете, посвященном 7 марта, там наверху в Кремле, да, там было 500, 600, 700 человек, которые стояли за столами, даже не сидели. Это был а-ля фуршет, но политбюро всегда садилось в первом ряду, вот 15 человек, да, вот они садились на стуле и слушали концерт. Не в кремлевском концерте, а на банкете якобы, посвященный этому празднику, да. Никакого унижение, как говорит мой друг Винокур, говорит, приглашали как людей, а не как артистов. То, что сейчас, как знаете, говорят, ну, меня сегодня как человека пригласили, я сижу за столом, сегодня как артисты.
У нас в гостях Лев Лещенко, мы сейчас слушаем новости, потом продолжим наше общение уже с вашим участием, дорогие друзья. Напомню, телефон 363-3659 и смс плюс 7985-970-4545.
Дифирамб.
Тут спрашивают Льва Лещенко, нет ли планов сделать что-нибудь в опере. Читал, что вы помогли реализоваться новой опере Давида Тухмана. Вот мы про это говорили.
Да.
Только мы не сказали, когда в Москве можно будет посмотреть.
Это будет 25-26 ноября в Кремлевском дворце съездов. Сейчас, я думаю, это будет анонсировано широко, и реклама появится. Так что очень любопытный спектакль. Вы знаете, потрясающие декорации. Но хор работает великолепно. Они работают как... группа мюзикловая такая, ну, просто блеск. Я смотрел 3 спектакля, и, в общем, не было ни секунды, вот так я не ловил себя на мысль, что мне что-то скучновато. Понимаете?
Как... Если говорить о театре, то и ваша жизнь могла бы по-другому сложиться, поскольку вы все-таки начинали в театре оперетты.
Да.
А успели там сыграть что-нибудь?
Да,
как, успел, куда вас определяли-то, героем?
Вот в том-то и дело, что я закончил ГИТИС как бас-баритон. Меня приглашали в оперные театры.
Угу.
Вот, и мой педагог Петр Иванович говорит, давай пробуйся там в Станиславского. Ну, про большое не говорил, но в принципе. Поэтому я как бы к этому склонялся. Но дело в том, что Георгий Павлович Анзимов, он был тогда художественным руководителем театра оперетты, он знал мои возможности. Но в оперете бас-баритон, ну, не, нечего петь. Ну, вот я спел с Силантьевым «Порги и Бес», допустим. Я спел
себе.
«Порги», да. Вот. Ну, это такая низкого баритона или бас-баритональная партия. А вот в оперете Тосила, там, Данил, граф, это же все такие высокие баритоны, поэтому я был определен как скорее социальный герой там, или может быть характерный. Я вот готовил Дулитла, например, да, там, и спектакль играл в учебном театре Дулитла. Ну, маловато было пения, понимаете, хотя первая премьера-то моя была, я играл роль парня с гитарой в первом мюзикле значит, Долуханя на «Конкурс красоты», где героем была Таня, значит, Шмыга, а Гера Васильев и Слава Богачев. Это вот три героя были, как бы, а я был парень с гитарой, я как бы после каждой сцены я делал резюме, выходил там, успокаивал героев там и прочее. Ну, такой образ парня с гитарой. И большая роль, допустим, я пел премьеру, то что для меня это было почетно, я был тогда студентом всего-навсего второго курса, но уже я, вот. И когда я закончил институт, у меня дилемма, значит, появилась, или оставаться в театре, или идти куда-то на эстраду там, или... Ну, тут подоспело как бы радио и телевидение, и меня взяли в штат, там я видел, что я могу петь и эстраду, и оперу, и, так сказать, легкий какой-то жанр, оперету, и все, и я туда рванул, и, в общем, после, спустя там, кстати, полгода я стал работать на радио и телевидении, 10 лет там проработал, с 70-го по 80-й год, вот.
Дифирамбы я вам пою, наши слушатели к вам серьезный счет предъявляют,
да,
поэтому,
что?
Если вы не против, я задам один вопрос, он очень корректный, но серьезный. Многоуважаемый Лев Валерьянович, пишет нам слушатель из Санкт-Петербурга Кирилл Страхов. Летом пересмотрел все выпуски новогодней «Песни года» с 1971 года и вперед. Вы неизменно поете в каждом концерте. «Товарищи», вновь продолжается бой, «Любовь, комсомола, весна». Но вот к песне 82 окажется очевидным, как тяготят вас песни про сталеваров и «Сможем выстоять снова». Мелодичные, красивые, но не искренние. Интересно, а что вы чувствовали тогда? Что думали, когда со сцены Кремлевского дворца с героическим видом выкрикивали «Ленин, партия, комсомол»? Это образ, роль, а может быть, плата за другие настоящие лещенковские песни, вроде «Реки детства» или «Я тебя никогда не забуду».
Да вы знаете, я не думаю, что в этих песнях было что-то неискреннее. Я никогда не пел песню «Ленин, партия, комсомол». Я пел песню «Любовь, комсомол, весна». Очаровательная песня с великолепной мелодией, с потрясающими стихами. «Звени, отваги, колокол, в дороге все, кто молоты, нам карта побед вручена. Отчизне вдали останутся рабочие славы станции, запомните их имена». Что в этом плохого, скажите? Я считаю, что это потрясающие совершенно стихи, понимаете, да? О сталеварах я пел убежденно эту песню «Магнитка». «В сердце я навек сохраню искреннюю преданность вам, братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам. Ну-ка скажите мне, назовите мне хоть одни строчки сейчас современной песни, которые поются, да, и которые бы вызывали такие эмоции светлые, настоящие, гуманные, вызывали бы такие, ну, не псевдо, а настоящие настоящие патриотические чувства, понимаете?
Ну, Лев Ильич, то, что вы процитировали, я вам скажу честно, что вы процитировали, как-то у меня никаких чувств не вызывает. Все-таки, если говорить о поэзии настоящей, ну, это далеко от настоящей поэзии. То, что вы говорите про сейчас, ну, не знаю, я не могу так навскидку сказать, потому что я сегодняшний вот этот шоу-бизнес вообще не воспринимаю вот эти вот, все видите, тексты, да? Которые они там поют.
А с чем же
да?
нам сравнивать тогда?
Ну, хорошо, но и в ту же пору были, ну, вы даже приводили в пример Пахмутову и Добронравова, у них были великолепные, вот та же «Нежность», или «Как молоды мы были», это поэзия настоящая, которая вот с музыкой смыкается. А то, что вы приводите в пример, ну, не знаю, в этом есть, конечно, просто,
ну,
такая
быть.
Вот...
Но это не была
это такая, да, мы жили в этой стране, тут соглашусь,
это, не была
это условия жизни, которые вот мы должны были существовать, безусловно. Кстати, тот же Фельдсман, сколько он там получил за эти свои несчастные ландыши, он про это часто рассказывает,
да,
в чем только его
да.
там не обвиняли. Черного кота запрещали. О чем вы говорите?
Знаете, я вот вопрос-то был, что я чувствовал тогда? Я чувствовал, что я артист.
Вы чувствовали, что вы советский артист.
Что я артист, да, и должен исполнять свою роль, которую мне, так сказать, предназначена мне судьбой или жизнью там, или теми людьми, которые меня выписывали, понимаете? И я... Больше того, вам скажу, у меня было сотни песен, от которых я отказался на радио, понимаете? Сотни песен, от которых я отказался и говорил всегда, знаете, у меня не хватает металла в голосе, там, я не столь убедителен буду, понимаете? Я никогда, я не обижаюсь, да, но я никогда не изменял себе. Вот в этом я, так сказать, абсолютно уверен, понимаете?
Давайте мы послушаем несколько звонков. Пожалуйста, наш телефон 363-36-59. Ну, вы поняли, что Лев Ильич Лещенко готов ответить на любые ваши вопросы.
Абсолютно.
Да, он человек искренний, и спасибо ему за это большое. Итак, еще раз напомню, телефон 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Лева.
Да.
Помни песню про комиссаров.
Про комиссаров.
А не... кто это?
Это моя фамилия. Меня зовут Люда Досовицкая. Лева знает.
Жанна Гусева
и Люда Досовицкая. Это было первое выступление на телевидении песни про комиссаров.
О,
ну, вы помните
что?
Песню про комиссаров?
Слабо, Лёва.
Нет, я не помню.
А какие там стихи?
Жанну Гусеву я помню, да.
Ну, правильно.
А комиссаров, может быть, это...
Гусеву помнишь. Но это песня, первое выступление на телевидении.
Ну,
а напомните нам, какая песня, может быть, строчка?
Комиссары вперед, да, комиссары вперед. Это песня, это известного нашего какого-то, я сейчас не забыл ее.
Коммунисты вперед.
Коммунисты вперед.
Это Межеров.
Межеров.
Да?
Ну, наверное, перепутал. Да, именно
коммунисты.
Нет, комиссары.
Комиссары, это точно.
Комиссары в пыльных шлемах.
Ну, слава богу.
Жанна не может подтвердить.
Ну, слава богу. Но мы...
Спасибо.
Ну, спасибо.
Видите,
спасибо.
Какая память у людей. Вот что помнят. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ой.
Здравствуйте. Это Павловский посад, Валентина Ивановна. Лев Валерьянович, замечательные песни. Песни о простых рабочих, о хороших чувствах. Не стесняйтесь, пожалуйста, этих песен. Замечательные вещи. Дай вам Бог всего хорошего.
А какие песни вы запомнили, скажите, пожалуйста, вот которые остались?
То, что сейчас читали стихи, я эти песни не помню. Но то, что сейчас прочитали стихи, это замечательные слова о простых людях, о рабочих людях, о тех людях, которые совершенно ушли с вашего радио. До свидания.
Спасибо. С нашего радио. Ну, очень интересно. Интересно. Давайте дальше пойдем. Алло, здравствуйте. Никого не боимся. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
А можно задать вопрос?
Да, конечно, конечно.
Ага.
Говорите, вы уже в эфире в прямом.
Алло.
Мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Ну, вообще там это я хотел спросить, а вот у Валерьяновича я слышала, выйдет скоро новый диск. Я хотела узнать, вот какие песни там будут новые, интересные.
Спасибо,
спасибо,
спасибо, да. Да, диск готовится, пока записано только 8 песен. В частности, я вот сегодня анонсировал, говорил, что я написал 2 песни на свои стихи. Одна с Вячеславом Добрыниным, вторая с Игорем Крутым.
Какие так стихи, что-то... подскажите, прочтите нам.
Ой, вы знаете, опасно.
Да.
Первая песня называется «Придумал я любовь». «Придумал я любовь, придумал я тебя, и чувства и слова придумал». И губы, и глаза, и на щеке слеза, все это я в тебе придумал.
Вот это стихи.
Вот, mm-hmm. да. Или вторая песня, я пока ее не назвал, но там такой немножко нехороший, как бы, такой оттенок. В принципе, она называется «Девочка с Тверской».
Так.
Но смысл-то в другом, понимаете? А смысл в том, что эта девочка с Тверской, старый улиц... Не, образ улицы старинной, на лице веснушек рой, и глаза, как две маслины, эта девочка с Тверской... Старой улицы примета озарила лик земной и исчезла, как комета. Я возвращаюсь в прошлое, в ту Тверскую, когда вот застывшие эти особняки, они до сих пор и стоят, а жизнь наша изменилась. И в этом, наверное, вот удивительное, удивительное состояние.
Вы же москвич.
Москвич, я родился в Сокольниках. Я помню, как мы по Тверской ходили в праздники, выходила вся молодежь Москвы, шла по Тверской с аккордеонами, с гармошками, с какими-то, так сказать, другими инструментами, пели, читали, на площади Маяковского останавливались, читали стихи. Это был праздник настоящего единения людского такого. И вот фильм «Селяги», почему он имеет такой колоссальный успех? Именно потому, что это он передает настоящие человеческие чувства, которые были раньше, и которых, к сожалению, сейчас мы все отстранились и от жизни, и друг от друга.
Но жизнь такая тяжелая.
Ну, что значит тяжелая? Ну, какая тяжелая жизнь, если мы жмых собирали по железным дорогам? Вот это была тяжелая жизнь.
Да,
понимаете?
Она у нас всю жизнь тяжелая.
Или, понимаете, да, послевоенные годы. Или носили, девочки приходили, там у них одни туфли были на пятерых там вообще же. Какая тяжелая жизнь.
Ну, что, думаете, сейчас люди никто так не голодает. Живут? Вы-то тоже наверняка знаете. Ездите же много по стране.
Вы знаете, я знаю, да. У меня благотворительный фонд. Я получаю огромное количество писем от людей с просьбой о помощи там и прочее. Я знаю, да. Но в целом, сравнивать ту жизнь и, скажем, вот послевоенную нашу и сегодняшнюю, это...
Нет, ну так сравнивать нельзя сейчас. Ну, все-таки,
же,
слава богу, мирное время.
От голода же никто не умирает.
Не знаем. Не знаю, вот, Лев Валерьянович.
Вы знаете...
Вот иногда так просачивается, я вот смотрю иногда программу Андрея Малахова, и у меня вот был просто культурный шок. Последний раз женщина с тремя детьми, у них взяли кредит на квартиру, не смогли отдать.
Да, и
повесился,
забирают...
он повесился, да, отец семейства, она осталась с тремя детьми, значит, у них 200 рублей на ребенка в ежемесячное
это
пособие.
Уже,
это
да.
Что такое?
Это позор, это позор. Но это вопрос уже другой, понимаете?
Это вот вам, это пожалуйста, вопрос... национальный проект по демографии.
А у нас нет национального проекта, у нас нет социального проекта, ни одного. Если бы это была политическая информация сейчас, вот, мы не говорили бы о культуре, я бы мог такое рассказать вообще. Никакой Малахов вообще понятия
нет. Вы же видите больше,
знаю.
Вы же встречаетесь с людьми.
Я езжу по этим городам,
конечно,
и все,
конечно.
Я вижу. И ко мне приходят письма, когда люди говорят, дайте мне нужна корова, купить корову, дайте мне 10 тысяч, потому что у меня четверо детей, и жена говорит, я повешусь, если у меня не будет, мне хотя бы молоко вообще для детей обеспечить, понимаете? Да, но в целом, конечно, ну, трудности. Это все, как бы, знаете, какие-то вот ситуации такие. Мы все-таки обобщаем неким образом, да когда говорим, та жизнь, эта жизнь. А конкретный случай, конечно, есть просто вопиющий. Я считаю, что система вот этих вот кредитов, она губительна очень. Отдайте людям малые кредиты, малые. Не давайте большие, но малые. Если человек не в состоянии отдать... Да бог с ним, ну уж неужели государство обеднеет? Да у нас такое количество людей, у которых зашкаливает миллионы.
Разговор-то шел о 130 тысячах рублей, понимаете?
Вот.
И человек повесился за этой суммой.
А мне иногда пишут, нам нужно 5 тысяч рублей для того, чтобы купить ботинки, и в школу не в чем идти ребенку просто, понимаете? Да, бабушка пишет, потому что она воспитывает внука, потому что ни мама, ни папы нет, понимаете, да. Ну так вот эти болевые вот такие кусочки, болевые... Они должны быть сфокусированы в каком-то реестре. Все это записано, понимаете? У нас благотворительность, это же вообще глупость полнейшая. Понимаете? Если на Западе это государственная программа...
У нас нет закона
о меценации. У нас
нет
ни закона, никакого закона нету вообще ничего. Но люди готовы отдавать 2%, 3% с прибыли, но она точно пойдет, точно адресно пойдет, понимаете? Я писал даже президенту письмо.
Вы же бизнесом занимаетесь, у вас фабрика мебельная или что там?
Нет, нет. У меня типа комбината такого. Угу. Это такой большой, ну, не только фабрик. Мы не выпускаем мебель. Там у нас и в лесу люди работают.
Ну, вы там не как фабрике. Свадебный генерал. Это ваше дело,
да,
действительно?
Нет, ну, что
вы сами начинали?
Это началось с того, что я купил это за, вместе со своим одним знакомым. Понимаете, купил за небольшие деньги. В надежде на то, что вот это перестойчивое время даст впоследствии какой-то результат. Да? Я все, что я зарабатывал, что все, что я пел, я платил зарплаты людям, я восстанавливал фабрику, я там котельные, электричество, это, я туда ездил, мотался в это Кольчугино. Потом, понимаете, попали в какую-то яму. Наконец я пригласил хороших партнеров, в том числе и племянника, которые, они разрулили эту ситуацию. Мы опять продолжаем. Вот уже все пошло, бах, кризис, понимаете. Не могу сказать, что, ну, мы в нулях где-то, но производство приходится сокращать, ну, никуда не денешься. Или спасти там 200 человек, понимаете, или, я не знаю, тогда вообще никого не спасать, понимаете. Поэтому очень тяжелая ситуация, и мы сейчас выкарабкаемся, но потихонечку, вот губернатор нас поддерживает, очень хороший человек, кстати, единственный коммунист среди губернаторов Виноградов, да? Вот, Николай
Это какой край?
Владимир, Владимир, да. Слава богу, сейчас инвестиционный проект, так сказать, подписали вот уже в правительстве. Но денег нам не дают. Ни копейки. Я не тот, который просит там олигархи, которые нахватали, понимаете, наприватизировали. И сейчас, понимаете, они попали, надо поддержите государство это предприятие. Ну, продайте свое имущество. Продайте дома, виллы, яхты, машины. Понимаете, у нас же все... Тратили деньги на удовольствие. Отчего этот кризис-то произошел?
Люди живут сегодняшним днем.
Ну,
после
конечно,
нас хоть потоп.
Ну, вот
ну, это
и дело.
Такая привычка.
Ну ладно, Бокси, мы про музыку же хотели.
Про музыку.
Говорить.
Ну какая вообще тут музыка? Вот как это все сочетается? Вот любимый мой вопрос.
Никак,
вот как сочетать
должно...
вот эту тяжелейшую жизнь?
Вот поэтому вот эти песни, которые были раньше, да, они... Как раз и говорили о том, что, если извините меня, почему у нас герои сейчас, это герои обложек глянцевых журналов, гламурных всяких там историй и прочего. У нас герои не эти.
Это
герои у нас
спасибо.
Это, у нас герои это те, кто пашет каждый день. Это вот те вот люди, которые стоят у Мартена, там, простите
меня,
выживают.
За высокопарье. Нет, я с вами согласна.
Да.
Те, кто работает.
Ну как?
Да.
Нефтяники, буровые. Вы кто-нибудь был вообще хоть раз в 40-градусный мороз? На буровой вообще, а? Или кто-нибудь летал на сверхзвуковом самолете с летчиками, которыми не платят по полгода?
Владимир Владимирович
а
Путин
летал.
Летает на сверхзвуковом самолете.
И я летал, между прочим, на судно. Вот,
ну так видите, сами же признаете, летчикам никто не платит. Ну,
да, ну
рабочие
беда,
вон, вы
ну,
Пикалёв, вспомните эту историю. Это только
Пикалёва,
начало. Сколько
да.
людей будут выходить на улицу совершенно в отчаянном
Хорошо.
Положении. И получается, что у нас президент или премьер-министр лампочки вкручивают в подъездах, а не те, которые должен этим заниматься. Понимаете?
Вот так возьмите... Возьмите это. Значит, это какие-то правила существуют. Ну, так возьмите, поменяйте их всю верхушку, и все. Поменяйте. Пусть придут эти ребята, вот, искренние, еще желающие что-то сделать, понимаете, да. Мы говорим сейчас, коррупция, это все. Ну, так вы уберите, срежьте голову,
а
и все.
А вы сокращаете?
Но не в полном
вот во время кризиса, вас же, вы так понимаете, что вы сокращали? А что
да.
вы людям говорили? Вы же
а
с ними общались напрямую.
Подождите. Частично выплачиваем зарплату. Я с ними напрямую не общался. Ну, вы знаете, я сердобольный человек, я не вынесу эту. Поверьте мне, но 5 лет я платил свои деньги из кармана, но у меня больше нету, понимаете? Или я больше не хочу, но государство же должно хоть что-то делать, понимаете? Вот в чем дело, вот в чем вопрос, понимаете?
Грустная у нас опять получилась тема.
Ну, что делать? А что, это самое живое, самое болезненное. Ну, почему мы говорим все время о коррупции, Ну, это просто делается, понимаете?
Как?
Очень просто.
Ну-ка.
Вот головы снимаются, и все людям. Верхушки причем, понимаете?
А что останется?
А останутся те люди, которые вот молодые, которые еще верят в то, которые еще не подвержены всему этому.
Мы сейчас с вами
понимаете?
На опасную вообще ступаем
дорогу. Но я не
дорогу.
Говорю
другого. Ну, потому что когда мы говорим про верхушку, мы же, я понимаю, нет, что вы не говорите, не говорю, что рубить головы. Нет, да нет, нет, нет. Ну... Просто где верхушка верхушки-то? Кто же знает?
Ну, почему?
Куда попадешь?
Да, ну, я думаю, что и премьер, и президент все знают,
все верхушка.
Знают, но, да. Ну, знаете, я иногда, мне говорят, а почему? Я говорю, ну, вы поймите, я вот секретаршу свою, уже вот я на нее разлен, я не могу ее уволить, понимаете? А что же говорить тогда уволить там министра, или там, я не знаю, да, начальника управления какого-то, понимаете? Ну да, мы к сожалению, завязаны на каких человеческих чувствах, на человеческих отношениях. Uh-huh. Вот в чем дело. Но надо преодолевать, надо чем-то жертвовать.
Ну, вот вам, кстати, вот живая иллюстрация к тому, как сегодня развивается наше общество, наша жизнь, система управления в нашей стране. Поскольку вот вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, да. Я сразу вижу по тому страданию в ваших глазах, да, да. Насколько это сегодня тяжело, просто очень тяжело. Да. Но, тем не менее, мы вынуждены уже так уходить на музыку, мы тут песенку подобрали, да. Самую нейтральную. Кстати, вот вам, кстати, сейчас я заведу песню, которую вы спели в свое время.
Давай.
Прекрасная лирическая песня, а это Пахмутова и Добронравов?
Да.
Да? Прекрасная. Да, вот сейчас
нам не жить друг без друга.
Да, да, да. Это же вот классика абсолютная. Вот песня вне времени, которая останется
сейчас,
на века.
А знаете, сейчас в смс-ках там, да, да, в интернете есть ребята-рэперы, которые поют эту песню все время. «Улица моя лиственная, улица моя». Слова-то какие, да?
«Улица моя лиственная».
Спасибо.
Взгляды у людей пристальные, стать бы нам чуть-чуть искреннее, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань сильнее меня. Стань ласковей. Прошу, стань сильнее меня, стань ласковей. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные. Нам не жить друг без друга. Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего. Нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань сильней меня, стань ласковей. Прошу, стань сильней меня, стань ласковей. Пройдет, и ты примешь меня. любишь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга, нам не жить друг без друга, нам не жить друг без друга.